Легче ему стало всего на минуту. Запечатав конверт, он сразу задумался, как ему дотянуть день. Сперва он пошел к себе, но там вовсю работал пылесос. По-видимому, в такой час никто у себя не сидел. Внизу в холле тоже шла уборка. В библиотеке было почти пусто, но двое ученых, склонившихся друг к другу, замолчали и недружелюбно взглянули на него. Он взял какую-то книгу и ушел. В другом холле, у доски объявлений, стоял Стил и какой-то человек с остроконечной бородкой. Никто не обернулся, но оба замолчали. Марк пересек холл и посмотрел на барометр. Повсюду хлопали двери, стучали шаги, звонили телефоны. Институт работал вовсю, а ему места не было. Наконец он выглянул в сад и увидел плотный, мокрый, холодный туман. Любой рассказ лжив в одном смысле. Он не может передать, как ползет время. День тянулся так долго, что вы не вынесли бы его описание. Иногда Марк шел к себе, уборка кончилась. Иногда выходил в туман, иногда бродил по холлам. Там, где народу было много, он старался, чтобы никто не заметил, как он растерян и подавлен, но его вообще не замечали. Часа в два он встретил Стоуна в каком-то коридоре. Он не думал о нем со вчерашнего утра, но сейчас, взглянув на него, понял, что не ему одному здесь плохо. Вид у Стоуна был такой, как у новеньких в школе или у чужих в Брэктоне. Словом, тот самый, который воплощал для Марка худшие страхи. Инстинкт советовал с ним не заговаривать. Он знал по опыту, как опасно дружить или даже беседовать с тем, кто идет ко дну. Ты ему не поможешь, а он тебя утопит. Но сейчас ему самому было так одиноко, что он болезненно улыбнулся и сказал «Привет». Стоун вздрогнул, словно сам боялся, чтобы с ним заговорили. «День добрый», — быстро ответил он, не останавливаясь. «Пойдемте потолкуем, если вы не заняты», — предложил Марк. «Я не знаю, долго ли я буду свободен», — промямлил Стоун. «Расскажите мне про это место», — попросил Марк. «Нехорошо тут вроде бы, но я еще не все понял. Пойдемте ко мне». «Я так не думаю», — быстро заговорил Стоун. «Совсем не думаю. Кто вам сказал, что я так думаю?» Марк не ответил, увидев, что прямо к ним идет И.О. В следующие недели он понял, что тот бродит по всему институту. Нельзя было сказать, что он подсматривает, а приближение его оповещал скрип ботинок, а часто и мычание. Иногда его видели издалека, ведь он был высок, а если бы не сутулился, был бы даже очень высоким. И нередко лицо его, обращенное прямо к вам, возникало над толпой. На сей раз Марк впервые заметил эту вездесущность и подумал, что худшего времени И.О. выбрать не мог. Он шел к ним медленно, глядя на них, но нельзя было понять, видит он их или нет. Говорить они больше не могли. Выйдя к чаю, Марк увидел Фиверстоуна и поспешил сесть рядом с ним. Он знал, что в его положении нельзя навязываться, но ему было уже совсем худо. «Да, Фиверстоун», — бодро начал он, — «никак я ничего не разузнаю». И облегченно перевел дух, увидев, что тот улыбается в ответ. «Стил меня, прямо скажем, принял плохо. Но И.О. и слышать не хочет об уходе. А фея просит писать в газету статьи. Что же мне делать?» Фиверстоун смеялся долго и громко. «Нет», — продолжал Марк, — «я никак не пойму». Попробовал прямо спросить старика. «О, Господи!» — выговорил Фиверстоун и засмеялся еще громче. «Что же, из него ничего нельзя вытянуть?» «Можно, но не то, что вы хотите», — Фиверстоун прищелкнул языком. «Как же узнать, чего от тебя ждут, если никто ничего не говорит?» «Вот именно!» «Да, кстати, почему Кэрри думает, что я ухожу?» «А вы не уходите?» «И в мыслях не имел. Вон как! А фея мне сказала, что вы остаетесь тут!» Неужели я буду через нее просить отставки? А, все одно! Фиверстоун весело улыбнулся. Захочет гнили, чтобы вы еще где-то числились. Будете числиться. Не захочет, не будете. Вот так. Причем тут гнили? Я работал в Брэктоне и продолжаю там работать. Им до этого дела нет. Я не хочу оказаться между двумя стульями. Вот именно. Вы хотите сказать... Послушайте меня. Подмажьтесь поскорей к Уизеру. Я вам помогаю, а вы все портите. Сегодня он уже не тот. Расшевелите его. И между нами не связывайтесь вы с феей. Наверху ее не жалуют. А Кэрри я написал, что все это чушь, сказал Марк. Что ж, вреда нет. Письма писать приятно. Не выгонят же меня, если фея что-то там переврала. Насколько мне известно, уволить могут только за очень серьезный проступок. Да нет, я не о том. Я не то хотел сказать. Не провалят ли меня на следующих выборах? А, вон оно что. В общем, надеюсь, что вы разубедите Кэрри. Фиверстоун промолчал. Вы ему объясните, настаивал Марк, зная, что этого делать не надо. Какое вышло недоразумение? Что вы, Кэрри не знаете. Он на всех парах ищет замену. Вот я вас и прошу. Меня? Да. Почему же меня? Ну, господи, Фиверстоун, это же вы ему первый подсказали. Трудно с вами разговаривать, заключил Фиверстоун, беря с блюдечка пончик. Выборы через несколько месяцев. Вас могут выбрать, а могут и не выбрать. Насколько я понимаю, вы меня заранее агитируете. Что я могу вам ответить? Да ну вас совсем! Вы прекрасно знаете, что и речи не было о моем уходе, пока вы не подсказали Кэрри... Фиверстоун критически осматривал пончик. Замучаешься с вами, вздохнул он. Не можете постоять за себя в колледже, так при чем тут я? Я вам не нянька. А для вашего блага посоветую. Ведите себя здесь поприветливей. Не ровен час станет ваша жизнь, как это, печальной, жалкой и недолгой. Недолгой? — изумился Марк. Где я недолго буду? Там или здесь? Я бы на вашем месте... «Не подчеркивал этой разницы», — заметил Фиверстоун. «Запомню», — пообещал Марк, но, встав из-за стола, обернулся еще раз. «Это вы меня притащили. Я думал, хоть вы мне друг». «Нет, от романтики не вылечишь», — провозгласил лорд Фиверстоун, растянул рот до самых ушей и сунул в него пончик. Так Марк узнал, что если его выгонят отсюда... Его не примут и в Брэктоне.